Часть шестая. На следующий день, в субботу, после второй аутопсии в палате медэкспертизы, Анда отвел в сторону молодого полицейского, который присутствовал на вскрытии в качестве свидетеля, и спросил у него, что происходит с машинами, попавшими в аварию. «Вот если, скажем, машина разбилась на Приморском шоссе, недалеко от съезда в сторону Ои», как бы, между прочим, спросил он, «куда она потом девается?»
«Ну, для начала ее осматривает полиция», — ответил благонадежного вида молодой полицейский, поправляя на носу очки.
«А потом?»
«Потом ее возвращают хозяину».
«А если водитель взял машину на прокат?»
«Тогда, разумеется, машину возвращают в пункт проката».
«Ну, хорошо. В машине, о которой я говорю, было три человека. Родители и их годовалый ребенок. Они жили в двухкомнатной квартире в районе Синагавы. Женщина и ребенок погибли. Мужчина в критическом состоянии лежит в больнице. Куда в таком случае отправляют вещи, обнаруженные в машине?»
«На склад при окружном полицейском управлении».
«А к какому окружному управлению принадлежит район вокруг съезда с Приморского шоссе в сторону ОИ?»
«Съезд с шоссе?»
«Ну да, пара десятков метров от съезда».
«А где была авария? На скоростном шоссе или уже на региональном? Просто для скоростных шоссе есть специальный отдел».
Анда на секунду задумался, припомнил фотографии. Он был почти уверен, что авария произошла на автостраде. Кажется, в отчете где-то было написано, что машина разбилась у въезда в токийский тоннель Минато. На скоростном.
«Значит, все, что было в машине, передали в управление столичной магистрали».
«Управление столичной магистрали? Анда никогда о таком не слышал». «А где это управление находится?»
«В Синтоме».
«И что происходит после того, как вещи отвезли на склад?»
«Работники управления звонят родственникам пострадавшего и просят приехать за вещами».
«А если у пострадавшего нет родственников, или все они тоже попали в аварию?»
«Как все? И родители, и братья?»
Анда ничего не знал ни о родителях, ни о братьях Осакавы. Судя по тому, что Осакаве было едва за 30, его родители наверняка живы. Так что очень может быть, что все вещи, которые полиция обнаружила в машине, были переданы именно им. Осакава и Рюдзи учились в одной школе, значит, родители Осакавы должны были жить в том же районе, что и родители Рюдзи, то есть в Сагами-Оно. Короче, надо попытаться как можно скорее найти их адрес и связаться с ними. «Честно говоря, я не знаю насчет родителей, но все равно большое спасибо». Анда попрощался с молодым полицейским и тут же принялся за поиски родителей Осакавы. Отыскать их оказалось не таким уж трудным делом. Через полчаса он выяснил, что оба они живы-здоровы и проживают в маленьком городке Дзама, недалеко от Сагами-Оно. Анда позвонил им и спросил о судьбе вещей, которые были в машине. Отец Осакавы каким-то странным голосом посоветовал Анда позвонить старшему брату Осакавы, который жил в Токио, в районе Канда. Выяснилось, что Казуюки Осакава был третьим, самым младшим ребенком в семье. Старший из братьев работал в отделе книг по искусству в издательстве «Сётоку». Средний был школьным учителем. Отец Осакавы сказал, что через несколько дней после аварии ему звонили люди из управления и просили приехать за видеомагнитофоном и ноутбуком, но по причине преклонного возраста, старику было уже за 70, он отказался и дал им телефон старшего сына. Канда находится неподалеку от Синтоми, поэтому брату Осакавы наверняка не составило труда забрать вещи к Казуюке из управления столичной магистрали. Поговорив с отцом Осакавы, Анда принялся звонить его старшему брату, Дзюн Итиро Осакаве. Дзюн Итиро с женой жили в одном из новых многоквартирных домов в Канде. Дозвониться удалось только вечером. Анда обрисовал Дзюн Итиро положение дел, по возможности ничего не утаивая и не добавляя. Ему не хотелось неловкой ложью и недоговорками лишить себя возможности добраться до дискеты. Впрочем, он воздержался от подробного пересказа того, что рассказал ему Йосина. Отчасти потому, что и сам до конца не верил этому, отчасти потому, что боялся показаться сумасшедшим. В основном Анда напирал на то, что отчет, составленный Осакавой, может иметь большую научную ценность и послужить серьезным подспорьем для медицинского расследования. Как представитель Токийской палаты медэкспертизы, я прошу вас оказать содействие и прошу разрешения скопировать файл с отчетом вашего брата. Пожалуйста, это действительно очень важно. Вы знаете, я вообще не уверен, что среди вещей есть дискета с этим файлом, задумчиво сказал Дзюн Итиро. Наверное, он осматривал вещи брата без особой тщательности. А ноутбук? Ноутбук мне передали, но, по-моему, он сломан. Может быть, дискета до сих пор внутри? Вы знаете, я вообще-то не проверял, что там внутри. В управлении мне передали картонную коробку с вещами брата, и я даже не доставал их из этой коробки. Кроме видеомагнитофона.
Видеомагнитофона?
Да, я его выбросил.
Анда даже поперхнулся. Вы его выбросили?
Да. А что такого? Брать с собой ноутбук — это я еще могу понять. Все-таки работа журналиста и тому подобное. Но зачем Казуюке понадобился видеомагнитофон, я до сих пор не понимаю.
Простите, вы сказали, что вы его выкинули?
Ну да. Он был абсолютно разбит, даже кнопки не нажимались. Поэтому, когда к нам приехали мусорщики забирать старый телевизор, я заодно отдал им и этот видеомагнитофон. Не думаю, что Казуюки был бы против.
Какая досада. Анда-то думал, что видеокассета уже у него в кармане, но, увы. Придется сосредоточиться на дискете. Какой он дурак, что не догадался поискать родственников Асакавы сразу же, как только обо всем узнал. На всякий случай он спросил с замирающим сердцем. «Скажите, а в видеомагнитофоне случайно не было кассеты?»
«Не знаю, я видел только ноутбук, видеомагнитофон и две черные кожаные сумки, скорее всего, с вещами Сидзуки и Йока. Честно говоря, я в них не заглядывал».
«Вы не будете против, если я к вам заеду?» Анда надеялся, что брат Асакавы понял, насколько важно для него как можно скорее получить дискету.
«Конечно, заезжайте».
Дзюн Итиро согласился гораздо легче, чем можно было ожидать. «Как насчет завтра?»
«Воскресенье». «Завтра. Днем я играю в гольф с одним из наших постоянных авторов, но к 7 я рассчитываю быть дома».
«Тогда в 7 у вас», — подытожил Анда. Он сделал пометку в ежедневнике и несколькими жирными линиями подчеркнул написанное. Воскресный вечер в самом начале 8-го Анда вошел в многоквартирный дом на улице Саругаку и, поднявшись по лестнице на нужный этаж, позвонил в дверь. Район казался не слишком жилым. Кондоминиум, в котором жил Дзюн Итиро Асакава, был окружен тесным кольцом офисных зданий. По воскресеньям, особенно вечером, здесь всегда стояла непривычная для Токио тишина. Сразу после звонка за дверью раздался мужской голос. «Кто там?»
«Это Анда, я вам вчера звонил».
Дверь открылась, и Анда был впущен в довольно просторную прихожую. Дзюн Итиро встретил его в спортивном костюме и с мокрыми волосами. Наверное, он совсем недавно вернулся домой и едва успел принять душ. По голосу в телефонной трубке Анда представил его себе высоким, худым и нервным, но в жизни Дзюн Итиро оказался добродушным крепышом среднего роста. Он провел Анда в гостиную и усадил на диван, и отправился за коробкой с вещами младшего брата. Сидя на мягком диване, Анда думал о том, почему все три брата выбрали работу, так или иначе связанную с языком. Старший был издателем, средний – учитель японского языка, младший – журналистом. Впрочем, вероятнее всего, на младших повлиял выбор старшего брата. Анда и сам решил поступать на медицинский, вдохновившись примером своего брата, который преподавал биологию в старших классах. Дзюн Итиро вернулся в гостиную с картонной коробкой в руках. В коробке, кроме ноутбука, лежали две черные кожаные сумки, о которых он говорил Анда по телефону.
«Ну что, хотите взглянуть?»
Дзюн Итиро уселся прямо на пол и подтолкнул коробку в сторону Анда.
«Да, если не возражаете», — ответил Анда и достал из коробки ноутбук.
Осмотрев его со всех сторон, он записал в блокнот производителя и название модели. Ноутбук довольно сильно пострадал в аварии, верхнюю крышку наполовину заклинило, и сколько Анда не нажимал на кнопку Power, компьютер не включался. В щели дисковода Анда разглядел синее ребро дискеты.
Он едва сдержался, чтобы не закричать от радости, и скорее нажал на язычок рядом с щелью. Машина щелкнула, и этот щелчок был самым приятным звуком, который Анда слышал за последнюю неделю. Он взял дискету и внимательно ее рассмотрел. Наклейки на ней не было, но Анда не сомневался, что это именно то, что он ищет. Ему достаточно было услышать звук, с которым дискета выскочила из дисковода, чтобы у него исчезли последние сомнения. Анда буквально подпрыгивал от нетерпения. Протянув дискету Дзюны Тира, он сказал: «Давайте проверим, то ли это, что я ищу».
«Вы знаете, брат обычно пользовался старым DOS-форматом, так что, боюсь, мы не сможем открыть этот файл на моем компьютере».
Дзюны Тира с сожалением посмотрел на Анда. «Тогда позвольте мне взять эту дискету на 2-3 дня».
«Берите, конечно, только вот...»
«Я верну ее вам, как только скопирую файл».
«А что там такое на этой дискете?» Похоже, его немного смутил энтузиазм Анда.
Дзюны Тира вдруг посерьезнел. «Я и сам точно не знаю», — Анда покачал головой.
«Ну хорошо, только верните мне ее как можно скорее. Судя по всему, старшему брату Асакавы теперь уже и самому захотелось прочитать отчет своего младшего братца. Видимо, он что-то почувствовал, помог инстинкт издательского работника».
С чувством морального удовлетворения Анда положил дискету в карман пиджака. Он собрался было уходить, но тут вспомнил о черных сумках. А вдруг в одной из них лежит видеокассета? Конечно, глупо было на это надеяться, но он не мог уйти, не проверив все возможности.
«Я знаю, что перехожу все допустимые границы, но...»
Анда говорил медленно, тщательно подбирая слова, чтобы не показаться законченным хамом. «Не могли бы вы заглянуть в эти сумки? Вдруг в одной из них найдется видеокассета?»
«Навряд ли», — с сомнением сказал Дзюны Тира, но на всякий случай проверил сумки.
Надежды Анда не оправдались. В сумках лежала одежда, подгузники, одноразовые салфетки и еще куча всякой ерунды. Но того, что он искал, там не было. Значит, кассета осталась внутри видеомагнитофона и, скорее всего, уже превратилась в ничто. Ну, ничего. По крайней мере, дискета с отчетом Асакавы теперь у него, что тоже можно считать большой творческой удачей. Попрощавшись с Дзюной Тиро, Анда вышел из квартиры и чуть не побежал. Ему не терпелось поскорее добраться до работы и прочитать отчет. На работе, думал он на ходу, обязательно должен быть хоть один компьютер, считывающий DOS-формат.